Сейчас небольшое отступление. Пожалуйста, сотовые телефоны выключите, чтобы нам ничего не мешали. Вот. Потом еще у нас есть небольшая тарелочка с вырезанными стихами из книги Льва Болеславского. Если кто-то желает поучаствовать в конце программы основной, мы сейчас пустим передам эти вырезки. Вы можете взять по одной, по две, и потом взять микрофон и почитать. Сейчас вы закиньте. Просто пусть
пусть это я передам.
Хорошо, а я продолжаю свое воспоминание. И хочу сказать, что отец был моим большим другом. Но дружба наша началась не сразу. С раннего детства, как я уже сказала, сохранились лишь отрывочные воспоминания, и были они связаны с музыкой. Засыпала и просыпалась я, обычно под кантаты Баха, так любимая папой. Потом общение надолго прекратилось, но любовь к музыке сохранилась. И наше общение вновь возникло, когда мне уже было 12, и я могла самостоятельно приезжать в Москву на каникулы. Вот тогда мы стали наслаждаться нашим общением. Концерты, театры, разговоры, папины друзья и подруги, и, конечно же, музыка. И по-прежнему я засыпала и просыпалась с двумя отца под музыку. Я была почти на всех творческих выступлениях Льва Болеславского, которые проходили и в этом зале, в Доме литераторов, и в Доме актеров, в Доме ученых, в музее Скрябина. И всегда это были творческие встречи, наполненные вдохновенным словом и музыкой. Лев Болеславский был прекрасным исполнителем своих собственных стихов, а за роялем неизменно пристала замечательная пианистка Татьяна Рубина. Она сегодня с нами участвует в нашем вечере. Но об одном актерском таланте Льва Болеславского, пожалуй, неизвестно никому, кроме меня. Часто во время моих визитов папа устраивал для меня театр одного актера. Я усаживалась в кресло, включалась музыка, и передо мной вдруг появлялась Золушка. Можете себе представить. Вот. Разворачивался спектакль под увертюру России. Это было прекрасно. Столько грации, эмоций и, конечно же, танцев. Это было волшебное и в то же время смешное до слез представление. А в следующий раз это могла быть Жизель. Трогательная и влюбленная, но немного прихрамывающая. Много хохотали. Я просила еще и еще. А потом, после моего переезда за границу, наше общение не было поначалу таким частым. Но с появлением компьютерного чуда Скайпа стало практически ежедневно. Папа освоил программу, и теперь мы встречались в виртуальном мире и делились чем-то интересным. Впечатлением от музыки, которую только что прослушали, от спектакля, или просто говорили по душам. А новое, только что написанное, всегда предлагалось рассмотреть и оценить. Папа считал меня своим самым строгим критиком. Даже Новый год мы теперь встречали всегда вместе, с бокалом шампанского, и причем дважды. С разницей во времени в 9 часов. Вдруг внезапно все изменилось. Осень 2013-го. Больница, доктора, лекарства. Но даже там, на больничной койке, наше общение, именно духовное, не прекращалось. Да, процедуры шли по расписанию, болезнь не отступала. Но и здесь, в больничной палате, и последние недели дома рождались строчки. Мы их записывали на диктофон, прослушивали, переписывали заново. Отец готовился к будущим выступлениям. Говорил, что приближается Рождество, и его ждут с концертами. Но не случилось. Что же осталось? Остались мои воспоминания. Остались книги, внуки. Остались друзья. Целая жизнь рядом с поэтом. Осталась и продолжается моя любовь. И радость за то чудо общения, и за то чудо, которое называется жизнь. А наша близкая связь и дружба не прекратились. А общение вновь перешло на другой уровень. Из реального и виртуального мира. Туда, где нет ни времени и ни пространства. И я как будто слышу его голос. Когда душа, покинув прах, сольется с душами другими и потеряет в небесах привычное земное имя, ты тихо вызови мой дух, и я откликнусь. Я навстречу к тебе приду, как знак, как звук, и на любой вопрос отвечу. И в заключение мне хотелось прочитать небольшой отрывок из поэмы Льва Болеславского о Моцарте. Этот отрывок о расставании. Но расставались мы не прощаемся, потому что те, кого мы любим, остаются в нашем сердце навсегда. И потому что есть такие вечные понятия, как любовь, музыка и Бог. Опять считать до встречи числа. А если чудо чудится лишь мне, и чувство в этом более чем смысла, что ж, в чувстве смысл, лишь в чувстве на земле. Все краски ярче, зеленей намного листва, цветы аллеи, вышина миллиона звездней. Там моя дорога. Кто любит, тот глядит глазами Бога. И в мире только музыка слышна.
Thank you. времени земного встреча с небесной вечностью, страшась, ее зовем мы смертный час, и каждый день его предтеча. Чего же больше в нем прощанья, и не сдержать рыданья мне, и радостного ожидания за обещанием в вышине. Но здесь и там, Творец, я буду в любой из двух твоих отчизн благодарить тебя за чудо, которое ты дал мне жизнь. Сегодня, рассказывая о творчестве поэта, мы представляем его последнюю книгу под символическим названием «С любовью, музыкой и Богом». Книгу итоговую, пронзительную в своем искреннем стремлении проторить путь к Господу, найти связующее звено между высшим, божественным началом бытия и земным, человеческим, и довести до людей слово Божьей любви, духовно-нравственная, философская и религиозная тематика, светлой нитью прошедшая через все творчество Льва Болеславского, именно в этой книге достигла итогового восхождения к духовным вершинам. Лев Йонович Болеславский – уникальное явление не только в истории российской поэзии, но и в истории российской религиозно-философской мысли. И именно в неразрывном, гармоничном и высоком единстве первого и второго. В России было немало одаренных поэтов и немало религиозных философов, а вот религиозно-философских поэтов, да еще и с ярко выраженной гражданской направленностью. Да знаем ли мы вообще таких? А теперь вспомним то воинствующее атеистическое время с лукавым ликом его помпезных и насквозь фальшивых псевдогуманистических лозунгов, которое вышло жить Льву Болеславскому и станет в довершающей полноте ясна его неоценимая подвижническая роль в российской культуре и духовности последнего полувека. Главная человеческая и творческая миссия Льва Болеславского – поэт-проповедник, поэт-просветитель, поэт-миссионер. Опять-таки, талантливых проповедников было немало на Руси, но очень немногим дает Господь дар проповедовать свое учение в поэтическом слове, в рифмах и ритмах высоких религиозных озарений. Лев Болеславский обладал именно таким даром. Много лет ездил он по различным городам, большей частью по российской глубинке, с поэтическими выступлениями, написал около 40 книг и несчислимое множество искусствоведческих статей, нес людям человеческое тепло, родниковую свежесть высокой поэзии, веру, надежду, любовь. В декабре 2013 года закончился земной путь поэта Льва Йоновича Болеславского. Произошла времени земного встреча с небесной вечностью, как написал он сам ранее. Упокой, Господи, души его во царствии Твоем. А нам, Лев Болеславский, оставил в утешение и назидание бесценный дар, очищающее и возвышающее поэтическое слово, осененное божественной благодатью. Любовь, наверное, чаще всего повторяющее слово, чаще всего повторяющееся слово в его творчестве. Лев Болеславский, человек и поэт, был действительно одарен божественным даром любви. Он умел любить, он нес людям любовь, он пробуждал ее в людях, он являл любовь в разных ведических образах. И этим поэзия Льва Болеславского уникальна и неповторима. Да, я наив, я дитя, я руки к вам простер, летя. Меня одна любовь взрастила. Я беззащитен пред людьми, защита вся моя в любви. Но что пред нею чья-то сила? И еще поэт всегда знал, что любовь должна быть действенной и бескорыстной. Только тогда это божественная любовь. Послушайте в исполнении Льва Болеславского аудиозапись о любви.
Если встретится человек, который светится, озаряющий огнем, так что вдруг преображаешься, словно заново рождаешься, сам ты светишься при нем. Не жди любви, давай ее. Даруй, не требуя отдачи, в свет обратив поток горячий существование свое. Не жди, высвобождай из тела дух обожания и любви, служением радостным живи, хоть одного счастливым сделай. Забудь себя весь, раздавей. А вспомнишь о себе, и тут 100 темных сил в тебя взойдут, ревностью подозрения и наваждения изведут. Я полюбил, и родились слова, и все зарифмовалось между собой. Не только лишь трава и синева, но с ночью день, мгновение с судьбой, и прошла светла и весела, по строчкам, словно по вселенной новой. Да, говорю, вначале было слово, но прежде до него любовь была. Любовь не ищет своего. Но пробуждая в нас расслой, жажду, жертвы и деяния, все делает она своим, не мановением волевым, но вечным взглядом сострадания.
А теперь живущий возлюби себя.
Живущий. Возлюби себя, но непривычное мирское и людям явленное я, а то глубинное под слоем поверхностного бытия. Свою божественную душу ты возлюби, и день за днем озвучивай ее и слушай, словно хорал в себе самом, и очищай от нот фальшивых, расхожих мыслей и страстей, чтобы в возвышенных порывах смысл высший обнажился в ней. И все, что пишешь в озарении, и что замыслил ты в тиши, есть только путь приготовления тебе дарованной души. И даже добрый, сердечный, твой труд и подвиг для людей есть совершенствование вечной души твоей, души твоей. Любя ее, любовь умножишь, и с миром ощутив родство, ты ближнего возлюбишь тоже с божественной душой его.
Раскройся в радости, душа.
В себя смотри, внутри сотри. То, что в других бичует шарьяну, не воевавшие внутри, вовне воюет постоянно. Все зло видится вовне, свистит ожесточение ветер, растет вражда. И нет на свете конца бессмысленной войне. Опали листья, обнажились гнезда. Но где же птицы? Опали жесты, обнажились души. Но где же чувства? Опали речи. Обнажилась правда, но где же радость? Есть одиночество, язык, я говорить на нем привык бессонно, днями и ночами, с душой, облаком, звездой, и с тем, кто всюду со мной, высоким языком молчание. Так и умру не разгадан, ни трав, ни море, ни дубра, ни жизни без конца и края. Стою тихо в ручье. Ответь, чудо бытия, А что и спрашивать? Не знаю. То отступает таясь, то нарастая каждый раз, когда нам горестно и плохо, по крохам, по слезе, по вздоху идет преображение в нас. День прожит без любви, день вычеркнут из жизни, приписан к смерти день. Откройся радости, душа, как темная земля рассвету, на нее рядится не сетуй, но трудно значена верша. Откройся радости, душа, и помоги другим, приемля всех, кто как ты пришел на землю, печально радости ища. Откройся радости, душа, она в любви и чистой вере, она в дожде, в цветах и в ветре, в ручье, в шуршании камыша, светлей же широко душа, и обнаружишь, озаряешь себе самой живую радость. Раскройся в радости, душа!
Лили, вы в самом начале прочитали четверостишие, одну или две, об отце. Помните, где вы читали, по-моему, «Ты позови, и я приду», да? Ощущаете, а он пришел. Вы знаете, любовь к женщине Львом Бориславским особо возносилась в его жизни и творчестве. И особенно тонко это ощущается в его поэме о композиторе романтики Шопене. Пожалуйста.
Шопен и музыка без края. Шопен, как небо высока, тоска по счастью не стихая, сливается в ней на века тоска по родине святая, по солнцу и любви тоска. Шопен, так птицы на рассвете поют, Шопен, так шепчет ветер, так сердце бьется. Ничего нет выше этого бессмертия созвучий трепетных его. Благоуханны вечера в Наане. Он бесконечно вместе с Жорж готов бродить среди деревьев и цветов, захмелевая от благоуханий. О, погляди на тропы, на полянки, в пунцовой оторочке бузины, на плоские листки у толокнянки, что сетью жила густо пронзены. Взгляни на этот пестрый перед нами декор, ковер, торжественный убор, где словно льется голубое пламя из старострубов кавалерских шпор. Взгляни на липы в просверке заката и на тропы под ними, где идем, всю в россыпи чешуек розоватых, как бы едва подернутых огнем. Взгляни на вяз почти окаменелый от двухсотлетней старости своей, на свесившуюся с его ветвей в блестящих листьях белую омелу. Взгляни, мой ангел, на комочек бренный размером сердца, что раскрыл свой клюв и горло трелью трепетно раздул, вдруг стал могучим сердцем всей вселенной. Все это жизнь и жажда, и в слезах от нежности, в порыве, словно птица, взлететь, пропеть, в признании злиться. Но не об этом он хотел сказать. О чем? О чем? О том, что год назад он и не знал, что грусть его не выше той благости, которую услышал. Но не об этом он хотел сказать. О чем? О чем же? О ее глазах цыганских, андалузских, для которых он умереть готов без оговорок. Но не об этом он хотел сказать. О том ли, что когда так ранит ложь, он мечется между двуликим взором, между милой мягкой авророй и вольной непостижимой Жорж. О том ли, что слепа его судьба, что проплеснет и это счастье мимо, но просит он у женщины любимой: «Мой ангел, не мешай любить тебя». О чем? О чем же? Между тем она шип-шипу повторяла то и дело, что для Ревю Андепантан должна дать новых 8 глав. А Консуэла, что эта ночь благоволит Перу, и что к утру с главой покончит, к слову о братстве, о равенстве. Толково, ты помнишь, шип, писал наш друг Леру. Он бормотал рассеянно: да-да, конечно, Жорж, а что еще ответить? Сказать, что братство может быть на свете, но равенства не будет никогда. Сказать, что верит только в благодать любви, что слышит только голос милый вне смысла слов, вне всех теорий мира. Но не об этом он хотел сказать. Она смеялась: «Ах, малыш, тебе я угожу десяткам глав о тайне каретника, об отпуске каретника, о гайне, о его скитании, судьбе. Ты что-то мне хотел сказать?» Прохлады, поверил. «Укутай горло, шип, есть хочешь, выпьешь чашку шоколада, есть консоме. Спасибо от души, пойдем работать». В комнатах раздельных зажглись одновременно две свечи. В одной царило слово, безраздельно в другой всходила музыка в ночи. Бросала Сандра расчетливый жесткий взгляд на листы в линейках на бюро, упал шипя окурок по-китовски в стакан с водой. Ну что же, за бюро есть фраза, есть движение. Биг Букет, то бишь великий Оноре, ей-богу, останется доволен. Но в руке перо дрожало, ощутив тревогу. Что это? Звон сгустилась тишина. Санда удивленно поднялась со стула. А может, под аркадами окна шуршит гнездо, где ласточка уснула. Звенит звезда, бессонница ручья зовет меня, или вздыхает ветер. Все нежностью обвеяно на свете. Так отчего, о Боже, плачу я? Вдруг поняла из комнаты другой к ней. Сквозь забор шторы стены стекла, любовь пробилась. Музыкой такой, что проза сникла, стихла и поблекла. Играл Шопен, и не могла уже Жорж-Санд писать, что фразы, что поступки, когда извечный тайный плач в душе, как мысли крепки и как чувства хрупки. Он говорил с ней музыкой. Так вот, зачем, едва касаясь фортепиано, примеривал он каждую из нот к своей тоске, как тайне несказанной. Она шептала: «Музыка, вершись, пусть эти трели до утра продлятся, играйте же, бархатные пальцы, тоской по счастью несказанна жизнь». И вся помолодела в этот час, и в зеркало взглянула юным взором. На Жорж глядела прежняя аврора, бессмертным ликом юности лучась. А там, за дверью, повторясь опять, звучали трели, пели, журчали о нежности его и о печали, и обо всем, что он хотел сказать.
Thank you.
Тема музыки. Лев Йонович Болеславский является автором целой серии поэм, посвященным знаменитым композиторам. И первым в череде великих создателей музыки, конечно же, находится Бах. В своих стихах Болеславский как будто перевоплощается в Баха, одного из самых гениальных религиозных композиторов на планете. И говорит с ним от его имени. Я клялся, ненависть мою к безличию, серости, измене, не взрывом черных нот измерю, а светом жалости ценю. И говорил, отсеяв ссор, искусство — цель и назначение, не гневное разоблачение, не осмеяние, не укор, а в том, чтоб вечно, всюду сплошь, лишь вызывать в душе любого глубоко спрятанного Бога, как солнце или летний дождь. Вот оно, кредо истинного искусства в представлении Болеславского. Именно эту миссию и он, как поэт, выполнял всю жизнь. Свой дар, дар музыки и слова, я как отличие принял снова. За что такая благодать? Я думал, это поощрение, а это было поручение, и на него мне отвечать. Thank you.
аудиозапись в исполнении Льва Ионовича, а кто его живьем слушал, вы сейчас это повторно вот таким образом слышите, из поэмы о Бахе.
Так хочется прожить легко, подобно выдоху тумана, над речкой, озером, полями, навстречу братству облаков. Так хочется прожить светло, скворца апрельского безгрешней, склоняющего над скворечьей свое прохладное крыло. Так хочется в конце концов под стабличьями своими найти единственное имя, открыть начальное лицо. Но кто подскажет дольний путь, освободит от наваждений, от бесконечных заблуждений, чтоб мне с улыбкой вздохнуть. В своей не спрятаться тени, а вы, родные, за горами, мы с тишиной опять одни, а где-то музыка играет. За окнами базар страстей, долбеж устав, знаков, грамот, да скрип смиренных писарей. А где-то музыка играет, сменяет веру сотни вер. На пустыре наши храмы, на ржавых петлях стонет дверь. А где-то музыка играет. Ах, ничего-то я не смог, комок в камин, шипя, сгорает с пустыми фугами листок. А где музыка играет? Оглохну, Господи, во мгле, когда ж труба над нами грянет. Так тихо-тихо на земле, а где музыка играет? О, Господи, пока дышу, любви желаю, дай создатель, дай радости, дай благодати, дай мне любимую, прошу, гляди, проходит жизнь моя, и только нежность остается. О, Господи, немного солнца, еще вкусить от бытия, дай случай мне, заплачу душой моей, даруй мне встречу, всей жизнью на нее отвечу, покуда жив, любить хочу. Я говорю, любовь рождает, любовь и другу. Мы живем таинствен один в другом, и скрытый блеск меж нас блуждает. Мелодия меж нас поет, и отзвук в нежность переходит. Нет безответности в природе, но слуха нам не достает. Хватало пламени и льда, с лихвой гранита и металла, а воздуха не доставал вздохнуть всей грудью иногда. Среди хаоса и дерьма, часы заноса и завала, хватало бойкого ума, а мудрости не доставало. Не доставало светлых слов, а может быть, ключами снова, где в камушках клокочет слово, ночей-то откликаясь зов, будь может, взгляда одного или единственного жеста, чтоб снова стала жизнь на место вне зла и горя своего. Творящему не до побед, но как исполнено упорство, вступая мы в единоборство, забыв про общий дух и свет, как рвемся кверху год от года, но превосходство доказав, мы падаем в глазах природы, в глазах созвездий, гор и трав, и мы уже на шаг почти от бездны и от порывания жизнь и искусство не свести до пошлости соревнования. Еще сравняет нас тоска, и все гордыни перепашек, как жалки состязания наши, как тайна наша высока. Художник, став перед собой неразрешимые задачи, и начинай неравный бой, благословляя неудачи, и, может быть, тогда тебе вдруг приоткроется случайно не разрешение, а тайна чего-то равного судьбе. Жизнь
сотни лезвий обнажу, но и тогда зайду и выстою. Не потому что мало лжи, а потому что знаю истину. Зайду, избавлю дух и плоть от низкого преуспеяния. Моя твердыня, мой Господь, моя дорога осиянная. Весь мир приму и обниму, утешусь самой малой малости и радуюсь не потому, что мало горести в дому, а потому, что много радости. Творящих бедности не знает, далекий от мирских щедрот, добычу и богатств не занят, он из души их достает. Творящий зависти не знает, ведь к совершенству стремлен, он лишь на Господа взирает, а прочих и не видит он. Он выбрал творческую долю не для лаврового венца, а чтобы собственную волю слить с высшей волею Творца. Жизнь откровенна и груба, так для чего рождает нежных? И о каких еще надеждах поет далекая труба? Что надо на тебе от нас? Возьми в конце, а не в начале. Не отдали мои печали, а отдали еще на час. Пускай не ведая помех, нам выпадет еще минута любви и ласки и уюта, как выпадает чистый снег. Звучи. Звучи, моя чаклона, плыви сквозь больную и свет, смиренную и необреченную, из жизни в смерть, из жизни в смерть. Звучи, звучи, моя чаклона, за вечность струнами держись и возвратись преображенно из смерти в жизнь, из смерти жизнь. Звучи, звучи, моя чаклона, плыви сквозь истину и ложь, сквозь жизнь и смерть, плыви бессонно, пока в бессмертие не вплывешь. Отрадной свободно мне в часовне к небу вознесенной, не куполом, а во всю стену органом белым в глубине. Но прежде тем вольный вздох пройдет, как вождь по всей часовне, и нет мгновения верховни, и слез прозрачнее, чем сберег. Здесь не мешает ничего, обыкновенно и о многом, вести мою беседу с Богом на строгом языке Его. Так мерно долгое движение последней фуги, что скорее не прекращаться легче ей, чем вздох найти для завершения. Но слышу, глядя в небосвод, не фугу, что внимая теме, течет под пальцами, а время, что между пальцами течет. За год до смерти Бах ослеп, но затем прозрел на несколько часов. Я шел по лейцегу с клюком вдоль стен и окон и ступеней. Все думали, что я слепой, не знали о моем прозрении. Я видел, я лишаясь сил, как друг с ухмылкой бесстыжей спокойно мимо проходил, уверенный, что я не вижу. И видел я для всех слепой, кому нужна моя незрячесть? Хитрили раньше за спиной, теперь хитрят, уже не прячась. Я видел братья во Христе, творцово-готическое пламя, глядел, как низко пали те, что высоко стоят над нами. И видел пораженный я, что, промотав святые цели, органы наши постарели и измельчали сыновья. О, жизнь, зачем о смутном дне слепому нацедила света, в смертельный выдох станет мне короткое прозрение это, ослепнет вечный небосвод, и кровь живая хлынет глоткой, другой на смену мне придет, но он от ярости оглохнет. Я знаю дальнюю звезду, с которой душа в ладу, и в час, когда поток мелодий из глубины моей восходит, я в глубину к себе иду. Я продвигаюсь по тропе сквозь страсти, суетность, судьбе, соединяя постепенно незримую звезду вселенной с мерцающей звездой в себе. И вижу, человече сын, что бездны нет и нет вершин, нет времени, нет пространства, есть путь смиренный и бесстрастный к себе. И к Богу путь один, смиренно к трону Твоему, Всевышний, приступай ныне, небесную долю приму, как некогда земную принял, но здесь еще продли мой срок, дай силы Твоему творению, чтоб я перед уходом смог сказать слова благодарение, да будет вечно славен тот, который сей сосуд скудельный наполнил от своих щедрот живой любовью беспредельной, да будет вечно славен тот, кто дал мне веру и дерзание и сей благословенных нот, за тем, чтоб я среди невзгод свое построил мироздание.
слушает ту музыку, о композиторах, которые он писал. Это было все о Бахе. А теперь о композиторе Модесте Петровиче Мусоргском. «Прощание с юностью» в исполнении автора Льва Болеславского.
Я шел по милой родине и пел легко и просто, и встретился с ее родином у сельского погоста. А он сидел на камушке, смеялся, как ребенок, среди ласточек мелькающих над миром погребенных. А вдруг от взора синего и точно луч прямого моя улыбка схлынула, юродивый промолвил: «Модест Петрович Мусоргский, скажи, дитя земное, по что таланты русские не дорожат собой? Гляди, над нами Боженька, а перед тобой, милый, как в сказке, три дороженьки, до самой, до могилы. По первой петь и плакать, а помереть на паперте. А как второй отправишься, с евухою отравишься. А третью кончишь, ахая, бездонною собакою». Походкой полумертвой поплелся я, но в спину: «А есть еще четвертая!» Во след блаженный кин. Я закричал в отчаянии: «А чем закончу эту?» «А это не кончается, сквозь три пройдет по свету, войдет она неторная, виную светлоника, в бессмертную, которую идет народ велик». Я шел по милой родине и плакал постаревший, на сто веков непройденных, в грядущем и прошедшем. Я встал над страшной книгою и пролистал столетия, где жизнь за жизнью двигалась, и смерть смеялась смертью. Я сгорбился, и сразу я всю молодость отрину, и глаз, и глобма, и подглазия прорезали морщин. Я зрел горбы дрожавшие, в крови мужичьи выли, из века в век державшие историю России. Там хмурые правители, верша прогресс кровавый, не боль народа видели, а токма мощь державы. Над башнями, над пожнями бунтующая сила все злей и невтерпежнее свою тоску месила. Я шептал: «Отечество, о, как тебе, слепое, избавиться от нечисти царящих над тобою!» Я слышал, как рискованно в моей хрипели глотки тяжелый дух раскольников и слабый вздох сиротки. Сквозь все века прошедшие, сквозь крики, рыки, стоны, шел светлый голос женщины, любовью напоенной. Я завтра зрел с надеждой хотя бы вызнать малость: «Народ мой, как ты, где же ты, что там с тобой сталось? Заря твоя пробрежила, ты счастлив там, а грубо тебе там гуд по-прежнему сугубо и трегубо. С устатку жажда волюшки в тебе не оскудела, и в силушку удвоивши благое сладил дело, хватил дубьем орясиной кудло из вечных татей, да с пугачом да разию добился благодати, да встал на ясном береге, да улыбнулся вольно рассвету на Москве-реке и в селе первопрестольной». Я шел по милой родине, в раздумье покрыленных, а вслед глядел ее родину и плакал, как ребенок.
Thank you.
хотел Христа почитать дальше по программе. Хочется свои небольшие буквально одно предложение сказать. Как хорошо, что я успел ему при жизни сказать: Лев Ионович, вы для меня великий поэт. Он в ответ не говорил: да нет, вы что вы, и так далее. Он просто сказал по-человечески: спасибо. И вот пришло у меня это на память, и вот величие его поэзии для меня, даже когда его сейчас нет, вот, слушаю, подтверждается, еще выше становится. Вот бывает так, что людям нужна музыка в поэзии, вот нужна она, вот. А у меня такое ощущение, что музыка нуждается в поэзии Льва Бориславского. Вот слушай, она еще больше возвышает его поэзия, музыку. Мы продолжаем дальше. А теперь о композиторе Петре Ильиче Чайковском. Конечно, в исполнении автора Льва Ивановича Бориславского, его «Орловский лес». Пожалуйста.
Ах, родина, в июльский лес вошел, он видел, слышал этот милый лес, где сойка, уронив из клюва желудь, кричал, как обиженный малец. Корявый дуб на солнце крону грея дремал, а ветер гладит без конца за груб коры в морозобойных гребнях, как будто шрамы старого бойца. Лягушка на листе лапчатки сохла, пил на осине дрозд сизоголов, работал дятел и ронял по сорке сквозь ветви на снующих муравьев. Стоял осенок возле диких яблок, раздвинул морды листья над собой, и яблоки, желтеющие слабо, захватывая мягкой губой. Ах, этот лес! И царственный, и пышный, он и опушки малый покорял, где золотыми пуговками пижмы подвесок застегнулся по краям, а на светце пригорка, не стая, березонька светилась, гибкий ствол был окружен, как будто птичьей стаей, порхающей мелкой листвой. Но что это? Увидел за листвой людей в подерках, слева от села, к притихшей роще шли по травостою неторопко, как будто с прохвала все ближе, ближе. Блики заплясали в зрачках таящих бесшабашный пыл, на лезах топоров за поясами, на щущих рылах карнозубых пил. Остановитесь, милый, не смейте. Он плакал, пил и рвал из рук. Не трогайте, не предавайте смерти. Подрядчик крякнул: продан лес на сруб. Ступай сторонка, ишь, как непокорен, а то гляди с березы заодно, не разглядевши и тебя под корень, хоть на тебя подряда не дано. А лес молчал, июльский лес кудрявый, немой, он даже закричать не мог, шли под корою крики рыдания, подрагивал от них на комлях мох, несущими, истыканное стуком, древесной тиши висло решето, но лес за горло схваченный старуха еще не знал, что все предрешено, еще любая малая осина заслышал приближающийся стук. Нет, мимо, мимо, на меня просила, и все еще надеялась, а вдруг еще глядела полное доверие семья дубков. Мы верили в это зло, и радовались малые деревья, что стало им просторно и светло. И он еще надеялся на чудо, но гибелью повеяло вокруг, и от коры березовой повсюду земля, казалось, посидела вдруг. Опричнина лесная в грязь рубила, да подчищала, делая налет, так словно бы она с земли родимой пыталась целый выселить народ. Смотрел Чайковский мертво, покоренно, и что-то подрубилось в нем, когда с гнездом дрозда вдруг накренилась крона, и выкатились яйца из гнезда. Он побежал, закрыл глаза руками, и только дома, не сдержавши стон, там музыку убили. Зарыдал он, упав седой головой на стол, а через день
Умчался он курьерским. Куда? А, Боже, через 10 стран, за 1000 верст, забыться, отогреться, в Сан-Ремо, Рим, Флоренцию, Куран. Из занавеса бархат, раздвигаясь, тьмы обнажал за бронзовыми бра, и брал одобревший Геванхаус, ему бросал, как горсти серебра. Но что бы делать, если в ту тьмавший мерещилось ему с недавних пор, что дирижер на палочкой машет, обвяжет круто вскинутый топор? Но что поделать, ежели внезапно пила сквозила в выпаде смычка?
Не убежал, зря бежать на запад. Он не спасет. Опасная мечта, далекая печальная Россия. Почти 2 года с вечностью прошло. Он возвращался, память пересиля, глаза расширив, милое село, от полустанка, полугу, постежки, не в желтых брызгах лютиков, разгляд, земля родная, крылья распростерши. О чем так громко птицы глазят там, где валилась роща от металла, лишь поле простиралось, и одна там в ополе березонка стояла, там в ополе кудрявка стояла. Узнал ее та самая, она, он на колени тихо опустился. Ты, милая, ты родина, прости. За варварство, за трусость, за бесстыдство, железо в плоти, камень на пути. Глядел он, как печально и покорно лежало поле, затаивши страх. Под полем тихо шевелились корни. Земля моя в невидимых корнях, низвергнуты высокие гнездовья, над ними пыль проносится змея. Как много у тебя полей раздольных, полей просторных, русская земля. Он гладил воздух, ощущая страшно округлости исчезнувших стволов, и шел сквозь них, бежал сквозь лес вчерашний, до слез, лицо и руки, и стволов.
Thank you.
восьмой симфонии Сталинградской Лев Ионович посвятил специальную поэму. Послушайте, пожалуйста, ее сейчас.
Железом мечен человек, и дети скормлены железом. И путь через 20 век идет по винтовым нарезам. Железный марш железо бьет, и на дороге трансмиссии ее дает железный ход сердцебиению и мысли. Накапливается металл, он в чьих-то генах постепенно узлом железным завязал все будущее жизни бренных. Мерещится то там, то тут, налитой железной силой, мутанты по земле идут, железо их переродило. В руках рычаг, в плечах рычаг, в речах рычаг, когда рычаг и чаг в очах, остом, остом, драмных остом, мир исхлёстом, рыком монстров, пиво пили, пиво пили, ибо пили, ибо пили, днем и ночью распаляясь. Дольшин, Дольшин, Убер, Альбус, меч риски рушит скалы, близко-близко блеска скал, через-через грады весью, через-через мрака вести, черный свасти, черной страсти, небо сласти, рвутся к власти, злого-злого, гнилью гроба, из утробы людового, штык, фугаска, пуля, каска, свиста, пляска, визга-лязга, группой-группой, тупо-тупо, трупа-трупом, тигры-группа, месер-месер над землею, мясо месяц прав собою, целый-целый мир отныне под прицелом стонет стыни, свыше-выше автоматы, стишек, снишек, битых, мятых, газом-газом, разом-разом, свет и разум, рысь приказом. Печи, печи, дьявол мечет, губы, плечи, человечи, а сквозь едкий дым и грохот, шансонетки везде хохот, черти, черти, ритмы смерти, пишут танки, темпы, такты, слышишь это, аллегретто, на полсвета, гетто, гетто, Бога больше, нет над нами, поршни, поршни шатунами, плещет пламя над полями, хлещет в яме кровь с хрящами, среди тысячи погребенных, маму ищет в ней ребенок. Время ужаса раскрыт апокалипсис, над веком труба пронзительно кричит и ждет ответа человека. О, время ужаса, в крови, сжав зубы, встань, моя Россия! И страшную тупую силу останови, останови! Бессмертно страдание твое, душа человечья, но верно, выносливость тоже безмерна, как не истязает зверье, не счесть испытаний и мук, но столь же несмертной вечной запасы любви человечьей средь ужасов, вставших вокруг.
Были как молитва. Это был его способ благодарить Господа за дар жизни, за всю щедрость Его, милость и всепрощение. Всю свою жизнь Лев Болеславский растил, совершенствовал сам себя и свои стихи до молитвы. Дорастите стихи до молитвы, чтобы строки и слезы мои стали связью небес и земли, а не связью словес для элиты. Чтобы ответил мне свыше Отец, и внимал я, раскрывши объятия, и обрел я себя, наконец, причащенный Его благодати. Мы приготовили вам подборку стихов о вере и о Боге в исполнении Льва Ионовича. Послушайте, пожалуйста.
Спи, сынок, усни, малыш, спи, дитя мое родное, дай дно тебя укрой. Спишь, в небе тайный пересвет, тишина нежнее бессона. Что же ты глядишь бессонно? Вверх я не сплю, а ты усни, отоспись во дне идущем, за бессонные в грядущем дни. Ты увидишь впавших в грех, суетящихся, спешащих, а на самом деле спящих всех. Будет патокой словес, и тебя пытаться, сыне, усыпить в глухой пустыне. Бес, но пройдешь отцом храним среди людей, и храм построишь, и наверх глаза откроешь. Им, не вдали от этих мест, тихо кружат птичьи стаи, обнимая холм, где встали крест. Издалека слышу стон, за тебя боюсь, сыночек, перепутал дни и ночи. Сон, я заснуть уже не в мочь, вижу гвоздь, вонзенный в тело, и к рассвету посидела ночь. Ты пока поспи один, ты смежи свои ресницы, пусть отец тебе приснится, сын. Когда споткнулся ты, мой Бог, под тяжестью креста Голгофского, ни я нести его помог. Я был в другом столетии, Господи, когда в озлобленной толпе один ты ник в сердечном голоде, не я тер лицо тебе, я был в другой стране и городе. Но ты, мой Боже, на земле сам отыскал в глухой норе меня и сам сошел с креста ко мне, чтобы в одном мы были времени, и сам отер мне в этот миг лицо от грязи, от горести и тяжести. Ста грехов моих сам на себя взвалил ты, Господи. Откуда в нас такое, Боже, ожесточение сердец? Не кровь, расплавленный свинец течет под нашей нежной кожей. Не раз перед людьми смирял себя, кляня злословие, любовью отвечая, любовью на все. Но, Боже, нет любви, да что любви, в глухой душе нет малого приятия даже, и мнится, сатана уже из тьмы свою ухмылку кажет, и рвется между людьми родство, куда бегут все мимо, мимо. Не слышу сердцем никого, не слышу, Господи, любимой, но глухота и в ней растет, и в ней свинца излишек, и не услышит Бога тот, кто человека не услышит. Бегу тоскою обуян туда, к спасительной природе. Там лес развернут, как баян, ручей с лучком по травам водит. Музыки не слышу я, никто, Господи, друг друга уже не слышит. Как мне трудно, а ты слышишь ли меня? Да светится, о Господи, имя Твое, восклицай и в небе чудесной молве, не смокающей ветви, листве и траве, в беспорочной, не знающей дна синеве. Эти звезды твои, эти воды твои, эти рощи, и в рощах твои соловьи, свет восторга в моей растворенной крови, капли света твоей беспредельной любви. Ты взыскал благодатью мое существо. Но и боль я приму от тебя, божество, чтобы взять на себя часть страданий того, кто на землю пришел от отца своего. Через светлое в мире твое бытие я со всеми в родстве, я в единой семье со звездою и птицей, и рыбой в ручье. Да светится, о Господи, имя твое. Есть
Бог, шепчу, когда средь тьмы и плача, средь жалоб долгих и больных тревог, вдруг точно луч сверкает мне удача. Есть Бог, оставленный людьми в пути далеком, я обрываю свой тоскливый вздох, не чувствую себя я одиноким. Есть Бог, я отстраняюсь от тоски недужной, я ведаю, где радость исток, и верю, и люблю я, потому что есть Бог. Поет земля от края до края, ручьи и птицы, и любой листок, и все живое радуется, зная, есть Бог.
Слушайте, о люди, звери, птицы, весть благую с неземных вершин. Завтра, завтра на земле родится самый светлый человечий сын. Как доселе вы на свете жили, ненавидели или любили? Завтра, завтра сына Рождество, вы его готовы встретить или снова не узнаете его? На землю посланный отцом, еще не сотворивший чудо и не вселившийся покуда в плоть Иисуса и Иуды, еще не преданный, венцом терновым в кровь не уязвленный, еще к кресту не приглажденный, он, столь возжажданный людьми, к больной планете приближался, готовый к участи ужасной, нес сердце полное любви. Он приближался, весь лучась, через невидимые сферы, с одною радостной верой, его любовь изменит нас. И ангел провожал печалью его до самых плотных сфер, и усмехался Люцифер, следя за ним из темной дали. Величит душа моя Господа, прислушалась к тайному чреву, и чуть отягченную поступью с Иосифом двинулась к хлеву. Приюта, пришедшим на перепись, в семействе людском не нашлось им. Пошли, в доброте не изверились, к животным, траве и колосьям. Глазами внимательно ясными глядели волы и ягнята. На кучу соломы за яслями легла во сиянье заката. И вспомнила день, и сквозь тишь его внезапных гармоний объятия, и ангела, ей возвестившего, что станет она Богоматерь. Как в радости и изумлении об этом сестре говорила, как плод драгоценный взлелеяла, речей не забыв Гавриила. Смеркалась. Среди звезд в изобилии, рассветших на тверди небесной, как нежные розы и лилии, одна была гостьей чудесной, отца и вселенной посланница, мерцала в ночи над Марией, дрожа за событие, что станется на этой планете впервые. А в городе спали без просыпа, давно улеглись в Вифлееме. Величит душа моя Господа, рекла и подумала. Время. Ждала разрешения чудного, с ней травы, созвездия, деревья, как в мир он торопится, чуяла, как рвется, взыгравши во чреве, и напрочь все страхи отринула, и вся просияла в восторге, стучит его сердце внутри меня, во мне его очи восходят. Недетским почудился голосом крик первый младенца средь мрака, когда этот воздух, столь горестный, сколь древний, вдохнул и заплакал. И стало еще золотистее свечение нимба над нею, как будто из глуби таинственной струилась рассвета нежнее. И стаяли звездные россыпи, и с новою чудной силой величит душа моя Господа, сказала, взяв на руки сына. Ты обращаешь к небесам тьморящий взор, но я повсюду, разрубишь дерево, я там, поднимешь камень, в камне буду. Я в глубине, я в тишине твоей души, бессонно слушай свою непознанную душу. Иди к себе, придешь ко мне. Как я не понимал доселе, что вся причина жизни в цели, что оттого я и живу, что жажду каждой частицей к тебе взлететь сквозь синеву, тебя достичь, с тобою слиться. Есть одиночество язык, я говорить на нем привык, бессонно днями и ночами, с душою, облаком, звездой, и с тем, кто всюду и со мной, высоким языком молчания, то отступая и таясь, то нарастая каждый раз, когда нам горестно и плохо, по крохам, по слезе, по вздоху идет преображение в нас. Творите милостыню в тайне, доведает о вас лишь тот, чей дух, невидимо витая, живущим больше всех дает. Творите милостыню в тайне, не в том ли подвиг между людьми, чтоб имя скрыв в благодеянии, раскрыть всего себя в любви. И словно о нежданном чуде, и точно чуя шелест крыл, дары приявший думать будет, меня то ангел одарил. Часы тоски, часы щиты, часы отчаяния глухого, душа моя, как жаждешь ты простого ласкового слова. Ну не ищи, но не лови сочувствия, твое спасение не в чьей-то, а в твоей любви, не в чьем-то, а в твоем служении. Боже Господи, слышишь мою, сделай благостной душу мою, чтоб ни злобной тоски, ни злословия, чтоб на каждый удар и обман, даже изнемогая от ран, отвечала любовью, любовью. Боже Господи, слышишь мою, сделай щедрой душу мою, чтоб не мерила много ли мало, а в безмерности чистой любви ни копейки свои и рубли, а запас золотой расставала. Боже Господи, сделай мою независтливой душу мою, чтобы сбросила, словно тяжелый камень, свой потаенный недуг и позорных не ведала мук от удачи, успеха чужого. Боже Господи, сделай мою нечеславную душу мою, чтоб жила не в ревнивом обгоне с жаждой первенства строчек и книг, но ища обретений иных, но в залках совершенства гармонии. Боже Господи, сделай мою нетрусливую душу мою, чтоб открыто и прямо смотрела про бессмертие, помню свое, и земное познав бытие, не дрожала за бренное тело.
Сам Лев Бриславский нередко повторял, что своим главным программным произведением считает стихотворение «Покаяние, молитва». Наверное, потому что именно в этом творении, во всей проникновенной искренности, выразилось его кредо. И как верующего человека, готового смиренно предстать перед высшим божественным судом, и как поэта, осмелившегося обращаться к людям с поэтическим словом, глаголом «жечь сердца людей». Приближаюсь к последней черте. Плачет сердце мое безутешное. Вот он я, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Посмотрите и послушайте в исполнении автора.
Приближаюсь к последней черте, и достоин я ада кромешного. Вот я, Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй меня грешного, о смирении и простоте забывал я гордыню насмешливую. Вот он я, Иисусе Христе. Сын Божий, помилуй меня грешного, о душе забывал я в щите и желал мне глубинного, внешнего. Вот он я, Иисусе Христе. Сын Божий, помилуй меня грешного. Я в тщеславной пустой маете за успехом тянулся поспешливо. Вот он я, Иисусе Христе. Сыне Божий, помилуй меня грешного. Не однажды к своей доброте хитрый ум и расчет я примешивал. Вот он я, Иисусе Христе. Сыне Божий, помилуй меня грешного. Забывал о высокой звезде, душу низкие радости тешили. Вот он я, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Я в животной слепой ноготе жадно плоть ублажал и не сдерживал. Вот он я, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Я приспешником темных властей слишком часто поклоны отвешивал. Вот он я, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Проклинал мою жизнь в суете, а потом начинал все по-прежнему. Вот он я, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Зависть зрела в моей темноте и прошла по судьбе моей трещина. Вот он я, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Жадность в сердце жила, как в гнезде, скупость злато копила, да где же она? Вот он я, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Трусость ела меня до костей, тело жалко дрожало, хоть режь его. Вот он я, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Жил я в ревности, как на костре, пожиравшим доверие вечно. Вот он я, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Беспощадный в своей правоте, я не миловал друга сердечного. Вот он я, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. А теперь я один в пустоте, не вернусь мне любовь отгоревшую. Вот он я, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Приближаюсь к последней черте, плачет сердце мое безутешное. Вот я, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного.
Чудо поэзии Льва Болеславского в том, что, моля в стихах за спасение собственной души, взывая к Всевышнему от своего имени, он дарит эту молитву и другим людям, другим сердцам, откликающимся на тот удивительный свет и редчайшую чистоту, которыми пронизаны все поэтические строки Льва Болеславского. Всю свою жизнь поэт получал письма благодарности от читателей. Многих его стихи обратили в веру, вознесли к светлой вершине бытия. Многих спасли от отчаяния. Это ли не высший смысл существования поэта и человека? При этом Лев Ионович был по-христиански очень скромен. Его миловали гордыня и сам любование. Болеславский не переставал повторять и в жизни, и в стихах, что он лишь малая частичка божественного мировоздания. Я памятник себя не воздвигал. Я не достоин, да и не тщеславен, я не Гораций, да и не Державин, но вера и любовь мой пьедестал. Я сочинил от сердца много строк, не знаю, что сердца людей задело, но лучшее продиктовал мне Бог. Я записал лишь на бумаге белой. Забудут обо мне наверняка, но если в душу западет немного, моих стихов или хоть одна строка, пусть вспоминают не меня, а Бога. Я вам хочу сказать, что вот текст, который я использовал, и вы слышали, это не я придумал. Но я считаю, что и своими словами, потому что иначе бы я не составлял так сценарий. Вот к этой книге, о которой мы сегодня говорим, «С любовью, музыкой и Богом», написал рецензию профессиональный критик, филолог, поэтесса нашего русского происхождения, москвичка, но живущая в Дании, в Копенгагене. Так что это вот текст знаете, что на эту книгу есть рецензия, но пока текст имеется, он еще не обнародован, да, у дочери Льва Болеславского и у меня. Так что вот это просто имейте в виду. А сейчас я слово предоставляю Ладе Каменской, заслуженной артистке России. Пожалуйста.
Спасибо.
Пожалуйста, подготовьтесь, кто выбрал себе строфы Болеславского и желает их. Будьте добры, подойдите
к микрофону. Спасибо. Слышно меня в последнем ряду? Записи. Да. Замечательно.
Чтобы вы были записаны, не опросили.
Очень громко будет. Ну, как еще? Как запись, пожалуйста. Я отставлю. Я очень коротко. Прежде всего хочу сказать спасибо вам огромное, замечательно. И прежде всего, конечно, вам, Лиля, потому что такое ощущение, думаю, что не только у меня было, что вот он то ли оттуда вышел, то ли оттуда вошел, и невидимый ходит между нас. И что-то молчит нам о себе и о нас. Я очень давно знаю Льва. Позволю себе говорить без отчества, потому что познакомились мы с ним в далеком 1977 году, оказались в том благословенном допожарном доме актера, что на Тверской, дом 16, который трагически сгорел с гибелью человека. В большом зале на 5-м этаже мы в 4-м ряду оказались рядом на концерте. Не помню сейчас, какой концерт. Разговорились, познакомились, и с тех пор много лет дружили творчески, встречались. У меня, кроме этих двух, еще целый ряд книг с его добрыми словами на добрую память. Я думаю, что такие слова он писал не только мне, а и многим, и присутствующих, и из присутствующих, и не присутствующих. Человек он был удивительно светлый. И в том же доме актера мы группой актеров готовили и создали концерт-спектакль, который там уже, правда, в малом зале показывали, который назывался «Чайковский», с музыкой. Не знаю, Таня вышла, Таня, наверное, не помнит уже. Но годы летят, и многое уходит. И вот как замечательно, что сегодня оказался глагол «приходит». И действительно, он пришел. И я хочу, у него среди всех этих сборников, вот еще есть вот, которые у меня, всего три строчки, хочу вам напомнить о них. «Детство в сказках и ласках, юность в мечтах и мачтах, зрелость в хлебе и в небе». Вот в небе, там, где он. И поэмы, те, которые сегодня звучали, он, помню, как он мне читал сцены из Моцарта, когда он писал уже где-то конец 50-х годов, и Чайковский, о котором сегодня была речь, и Шопен, такой прелестный, как там встречается он с ней, да, все великолепно. А мне хочется сегодня прочесть, позвольте мне, пожалуйста, очень коротко одно из стихотворений, тоже давнее, помеченное 81-м годом, но оно такое светлое, такое оптимистичное, и так соответствует тому, что сегодня, о чем сегодня был разговор, и тому, что сегодня он был. Стихотворение называется «Россини». Алла, алла, засверкала, покрывала карнавала. Белла, белла, о, как тело завертела тарантелла. Джоаккино нашел в припрыжку через пьяццо, как бомбино, как мальчишка, чуть похожий на паяца. Ритмы, ритмы клокотали в молодой груди маэстро, вдали, вдали, словно в шквале. Вон рвались из клетки тесной, не ищите смысл сокрытый, тут и там в моем клавире все искусство, радость, ритма и разлет. Мелодии в мире петь, пускай потом другие философию находят, не стихающие стихии нескончаемых мелодий. Чуждой жизни половина за плечами Джоаккино. Но скажи нам, отчего очарованной Европе ты не даришь больше опер, или померкло волшебство,
Отчего молчишь, маэстро? Блещут струнные оркестра, и турецкий барабан ждет удара, слова дара. Спой же, лебедь из Пизара, новой славы осиян. Ах, оставьте уговоры, баста, грацио, сеньоры, минул век мой навсегда, рвутся новые на смену, надо вовремя со сцены удаляться, господа. Но, маэстро, разве ныне равен кто-нибудь Россини? Разве кто-нибудь еще столь блистательно и щедро счастье выплещет в крещендо, обольщая горячо? Но позвольте, ныне в моде мастера иных мелодий. Ну и что же? Не всегда Джоаккино то, что ново, лучше старого. Сурово судит время, господа. Ах, средь шума и сумбура, дай нам Бог хоть овертюрой сквозь века протиснуть весть об улыбке и о страсти, о гармонии и счастье. Vita nostra brevis est.
Надо учитывать, что помещение нам представили на 2 часа. Они, по сути дела, истекли, но тем не менее, кто-то из вас взял желанием строфы, я попрошу вот так вот ходить, прочитать, потом следующий, хорошо?
Пожалуйста, давайте мы почти память вот таким народным чтением. Пожалуйста.
Добрый вечер. Меня зовут Зиновий Большонок. Я друг детства Лёва Болеславского. Для меня он не Лёва Иванович, не Лёва, а Люсик. Болеславский, так мы его называли. Мы учились на филфаке в Харькове. Вечерами бродили по Сумской, читали друг другу стихи. Он очень любил Пастернака, увлекался Кирсановым, читал его «Бой быков» и учил меня тому, что такое симфоническая поэзия, когда меняются ритмы, мелодия, стиха. И, кстати, сегодня это прозвучало в некоторых его произведениях. Надо сказать, что Лёва был светлейшим мальчиком таким, вихрастым, светлоглазым, с вьющейся шевелюрой. Он охватывал, так сказать, своим вниманием и обаянием аудиторию любую. Мы выступали в знаменитой Харьковской школе 114. Все дети, которые любили поэзию. И он там всегда отличался яркостью, талантом, умением красиво и артистично читать стихи. Надо сказать, что первые стихотворения его были опубликованы в газете «Харьковский университет». А потом Лёва работал в разных редакциях, в частности, в такой редакции трамвайно-троллейбусного Харьковского треста. И он мне жаловался, что его там, узнав, что у него есть поэтический талант, заставляли писать всякие подделки рекламные для троллейбусов и трамваев. В частности, он говорил, что лучшее его произведение такое: «Всегда следи за чистотой, веди себя культурно, билет использованный свой бросай, товарищ, в урну». Вот. Но надо сказать, что вместе и в то же время, когда звучали эти подделки, были написаны замечательные стихи. И одна из первых его поэм называлась «Умирающий лебедь». И вот несмотря на то, что он написал серию великолепных поэм о композиторах, лебедь остался самоценной вещью. Слышал я заливистые плели, били в уши ромбой фокстрот. Я спросил природу, неужели лебедь умирающий умрет? И вот Лёва доказывал, что лебедь умирающий не умер. И вечно красота. Здесь не упомянули одно важнейшее событие в жизни Люсика Болеславского. Дело в том, что в одной из давних 50-х годов газет, номеров литературной газеты, была опубликована статья была опубликована статья Ильи Сильвинского, крупнейшего нашего поэта, которая называлась «Уравнение с двумя неизвестными». И в этой статье цитировалось и восхвалялось, посмею так сказать, стихотворение Льва Бориславского «Сальери». Он сумел в этом стихотворении даже опровергнуть пушкинскую концепцию, и всегда считалось, что Сальери был отравителем. А стихотворение Люсика начинало строкой «А он не отравлял». И вот с тех пор возникла даже дискуссия, появились другие стихи на эту тему, споры и так далее, но оттолкнулись именно от этого события. И это было как бум, как взрыв бомбы среди харьковской такой болотистой тишины. Кстати сказать, была неприятная очень атмосфера. У нас было сквернейшее издательство «Прапор», возглавляли которое мракобесы настоящие. Они, кстати, и меня отравили, и его. Я тоже поэт, и наши, так сказать, пути разбивались параллельно. Вот у Лёвы около 40 книг, у меня более 40 книг. Разница только в том, что он писал сугубо только стихи, а у меня есть и прозаические произведения. Например, роман «Записки ночного сторожа». Был такой период в моей жизни. Вот. Но тем не менее, я благодарен Люсику за то, что его любовь и увлеченность поэзией побудила меня обратиться к стихам. Не буду задерживать долго ваше внимание, я хочу только сказать вот о чем. Когда-то один из героев Булгакова произнес такие слова знаменательные. «Господи, я верю в Тебя, но молюсь о том, чтобы и Ты в меня поверил». Вот мне кажется, что Люсик всю жизнь молился об этом же, чтобы Господь поверил в него. Есть много определений поэзии, сложные, витиеватые. Я склоняюсь к очень простой формуле. Поэзия – это преображение повседневного хаоса бытия в гармонию образов и звуков. И еще Люсик любил такое определение. Поэзия – это разговор с Богом. И если продолжить эту аналогию, то поэт – это медиум, и транслятор божественных посланий. Именно таким был Люсик. И еще одна мысль. Вы, наверное, обратили внимание, что из нашего поэтического и вообще литературного, культурного обихода почти вышло слово «совесть». Оно почти не употребляется. Вот Люсик обладал великолепным качеством. Его поэзия была совестливой. И ему пришлось преодолеть множество стен из-за этого. Стены безвестия, безденежья, чиновничьего равнодушия и прочее, прочее. Я хочу посвятить ему стихотворение свое, которое называется «Человек, проходящий сквозь стены». Персонаж этот странный, не миф и не блеф, меж домов, что мудры и степенны, на Монмартре мерцает чудной барельеф, человек, проходящий сквозь стены. Он бытует природе вещей вопреки, нарушая земные порядки, половина лица с кистью правой руки проступают из сумрачной кладки. В этом мире талантом уже не впервой на знобящем ветру оголтелом прошибать непокорство стены головой, помогая работе всем телом. Их немного, сумевших подняться с колен, предвещая времен перемены, и волшебник Шекспир, и отшельник Гоген пробивались надсадно сквозь стены. Эти стены вздымались вокруг, как щиты, возведенные властной дланью, стены травли, безденежья и нищеты, и предательства, и непризнания. Но пока продирались пророк и творец к золотой и взлелеянной цели, оставались клочки изнуренных сердец на уступах проломленной щели. И чем горше и тягостней был этот путь, на который потрачены годы, тем дороже упорства высокая суть и прекрасней сияние свободы. Да, лукавство судьбы наше в том состоит, что напрасно стягать ее плетью, ведь за первой стеною вторая стоит, а за нею, наверное, и третья. Мы изодраны в кровь об углы бытия, где порывы надежды бесценны. Я смертельно устал, к сожалению, не я, человек, проходящий сквозь стены, не пополнят живучего тела куски победителей славную кучку. Половина лица с кистью правой руки, что способна держать авторучку.
Милая моя, я вас очень прошу о времени, хорошо? Я предупрежден, мне с самого начала сказали, и я думаю, что мы поступим правильно, что мы не будем использовать сегодняшнюю минуту после того, что вы уже вообще услышали, для того, чтобы рассказать о себе. Строфы Болеславского, прошу.
Ну, строфы Болеславского. Вот первая строчка для меня самая главная. Вы все ее знаете, это четверостишье. Я день назову твоей ясности. Я дождь назову твоей свежести. Я ночь назову твоей нежностью. Я дочь назову твоим именем. Это было написано, Лиля, примерно за 2 года до того, как ты появилась на свете. Что касается Моцарта и Сальери, то есть одна горькая вещь. Дело в том, что Пушкин знал, что Сальери не отравлен. И это знал Болеславский. И самое страшное, когда вышла эта прекрасная статья Сельинского, он сказал одну вещь. А ведь я писал не о Сальери. Я писал о народе. И кончается стихотворение это не правды, а лишь доброты у каждого столетия молит Сальери. Он, Болеславский, был, конечно, элит. Но самое интересное, что вот это определение элиты, ну, может быть, здесь Вальшонок знает это, но вряд ли. Определение элиты по отношению к Болеславскому мы услышали в КГБ, когда ему предложили по письмам некоторых товарищей работать на данную организацию, он сказал, но я же никто, зачем я вам нужен? В ответ услышал, вы принадлежите элите. Ну, к сожалению, поэтому ему пришлось уехать из Харькова.
Мои, мне дают знак завершать встречу. Я вас очень прошу правильно среагировать мои слова. Прошу вас. Прошу вас, да. На память записи, да, впрочем, дело я просил не потому, что вот сейчас...
Здравствуйте еще раз. Меня зовут Варвара Ивановна. Вот. Я, можно сказать, землячка Льва Иосифовича. Училась в Харьковском институте культуры, и у нас с ним было в последние годы хорошее общение. Я была у него в гостях, вот чаем был у нас вообще в гостях. Вот, я бы хотела сейчас начать с того, самое главное, попросить, если можно, где нам добиться, чтобы в этом доме, где я живу, была табличка, вот Реутова, была табличка, обозначающая, что в этом доме жил такой прекрасный человек, а то неплохо, если бы добиться нам и назвать его Реутову, улицу его фамилии. Это было бы прекрасно. Стихи
благословитие, ни на трапезу или чаепитие, не свершать на некий важный обряд и стихов моих ради. А чтобы я, забыл про обиды до гроба, просто знал, я ваш ближний и брат.
Дорогие друзья, огромное спасибо, что вы пришли. Мы не заканчиваем наше общение на этом. Сейчас я всех друзей приглашаю в кафетерий. И там, кто не успел выступить или сказать что-то о Льве Бориславском, вы сможете это сделать. Мы просто можем пообщаться. А сейчас я хочу поблагодарить всех, кто помог в создании этого вечера. В первую очередь Людмилу Федоровну. Людмила Федоровна, огромное спасибо.
Следующий. Когда я один раз, второй раз ездил на всероссийский конкурс художественного слова, то увидел, что духовность стихов, а вере непосредственно, да, нет, ни у кого. И тогда я решил очередной раз поехать с этим. И никогда я там не занимал таких высоких мест, но в тройку входил. И так получилось, что мне попалось. Я совершенно не знал Льва Бориславского, совершенно. Мне попалась его ода «Христос». Я приехал с этой одой. Предварительно я попросил меня послушать режиссера. Но привез две вещи, на всякий случай. Он прослушал обе и говорит: ну вот первая ода — это «Христос». А зачем ты ее привез вообще? Ты ее зачем? Я не знаю, что ему сказать. Я говорю: ну это же все по Библии, выдавил я из себя. Ты знаешь, я человек неверующий, и Библии не читал, я за секунду подумал. Заслуженный деятель искусств, а Библию не прочитал, но хотя бы как памятник культуры. Мне стало очень обидно. Ну ты хотя бы чего-нибудь скажи, объясни людям, зачем ты вообще эту вещь привез. Я пошел в гостиницу, но он меня из седла не выбил. Я сочинил короткое вступление о том, что я летчик, что я много полетал и что был в Иерусалиме, в храме Гроба Господня. Коротко я там тогда сказал. И, в общем-то, что нужно верить. Когда я сделал это, как он просил, и прочитал, таких аплодисментов, честно вам признаюсь, не было. И когда я вышел из зала, пошел к оператору забирать диск с музыкой, я там кое-где музыку применял. Он выскочил из зала и говорит: Владимир, это же совсем другое, вы слышали? И я там победил с одой «Христос». Извините, что я вас задержал. Но это было очень важно. И сейчас мы спасибо. Ангел вам хранитель, чтобы добраться до ваших домов, до ваших любимых.